благодарю вас, дорогие друзья, за понимание относительно завтрашнего дня. У меня еще не было ни одного дня отдыха. Как мы приехали в пятницу, и вот смотрите, и в поездке, и в Клайбете, и в другом городе, там тоже были люди. Сегодня я сделала душепопечительство лично с 9 до 3:30. Сами посудите, а в 16:30, 18:30 уже надо здесь, и надо еще успеть и покушать, и муж звонит, кстати, он привет передавал. Всем вам сердечный, и, друзья, я просто прошу понимания, чтобы завтра до обеда хотя бы я могла отдохнуть, меня сотрудницы вывезут на воздух, немножечко хоть провезут по хорошим вашим красивым местам. Потому что в пятницу опять будет служение, и в пятницу вечером завтра. Завтра очень, я думаю, важная тема – душепопечительство с оккультно обремененными людьми. В субботу будет опять тема. В субботу для встречи со мной приезжает специальный из Латвии, из Риги, Латвийское государственное радио и телевидение. И мне придется с утра давать длинное интервью и побыть с ними, а вечером опять с вами встреча, а в воскресенье два собрания. Так что, понимаете меня? Кому-то, если очень срочно, из тех, кто завтра записался, может быть, в понедельник перед отъездом, уже перед отлетом в Германии, я, может быть, с двумя смогу поговорить. Вчера мы говорили о очень важной проблеме, душепопечительской проблеме супружеских отношений в христианских семьях и связанных с этим трудностями, проблемами и порой целыми трагедиями. А сегодня, друзья, мы приступим к следующей теме, которая тоже касается душепопечительства и является тоже, пожалуй, если не второй, то третьей по значимости темой или проблемой, с которой обращаются люди на душепопечительство. Как и вчера, вы позволите мне сесть перед вами, да? Спасибо. Очень часто, когда мне приходится куда-то приезжать или в очередной раз дома поднимать телефонную трубку, а люди звонят, как я говорила женщинам в самом начале, из минимум 20-25 стран мира. Благо, что душепопечительский международный телефон находится в нашей квартире, потому я почти всегда на телефоне. Но люди говорят, к вам часами порой невозможно дозвониться. Ну и неудивительно, если приходится с людьми говорить по часу, полтора, два, три и больше. Так что звонят из Израиля, из Америки, из Канады, из Австралии, из Англии, из Испании, из всего бывшего Советского Союза. Это значит Россия, Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва. И так далее, из Парагвая, даже из Эквадора. Кто бы мог подумать, что русские когда-то так рассеются по всему земному шару. Книги имеют очень долгую жизнь и способность далеко-далеко распространяться. И потому они достигают даже таких мест, о каких я не думала. В частности, Вьетнам и Эквадор. Никак не думала, что оттуда будут звонки и письма. Но Господь действует так. И вот когда поднимаешь трубку, часто начинается всхлипывание. Что с вами, сестра, если слышишь женский голос? Или что с вами, брат? Почему вам так тяжело? Почему вы так тяжело вздыхаете? Нередко мне приходится слышать, если бы вы знали, как мне сейчас тяжело. Почему? Меня так ранили люди, о которых я думал, что они мои друзья. Как я вчера говорила, и женщинам говорила, мужей никто не может так ранить, как жена, если он что-нибудь язвительно скажет, или упрекнет, или начнет предъявлять свои возмущения и требования. А жену никто так не может ранить, как муж, больным обидным словом, упреком, унижением в присутствии других, особенно детей или родственников. Поэтому сегодняшняя тема наша – личностные отношения христиан. Среди родственников, в семье, в церкви, с соседями и с коллегами по работе. Вы хорошо помните, что написано, что мы или вы – письмо Христово. По крайней мере, мы должны быть таковыми. Письмо, которое каждый может взять и прочитать. Нет, не так, как мы берем письма. Так как это письмо написано Духом Святым, люди читают нас в нашей жизни. Мы можем очень красиво кому-то говорить, свидетельствовать, рассказывать о Боге. Но если наши поступки, наши слова, наши реакции, наше поведение, вообще наша жизнь противоречит тому, что мы пытаемся вложить в уши других, тогда лучше бы нам было молчать. Потому что всем этим мы перечеркиваем то доброе, что пытаемся говорить другим людям. Не забуду, как один человек говорил: «Я много раз пытался своего коллегу по работе евангелизировать. Я приглашал его домой. Я приглашал его к себе на дачу, и мы грилили мясо. И все время старался рассказывать о Боге. Он видел меня в моей семье, он видел меня с детьми. Он видел меня на работе, он видел то, чего не видел я в себе. И вот однажды, когда я ему сказал: ну когда же ты наконец примешь Господа своим, Христа своим Господом и Спасителем? Он с улыбкой мне ответил: знаешь что, мой друг, то, что я увидел в твоей жизни, в твоем поведении, в твоем отношении к жене и к детям, признаюсь, перечеркивало постоянно все то, что ты мне пытался свидетельствовать на работе. Твои слова, поступки, реакции кричали так громко против того, что ты мне говорил, что я не мог слышать то, что ты мне говорил, рассказывая о Христе. Хорошо, что среди мира порой бывают такие люди, которые, не стесняясь, скажут нам то, что они о нас думают и как они нас видят. И этот человек сказал: и с тех пор мне стало так стыдно. И с тех пор он помог мне наблюдать за тем, что я говорю, как я реагирую. Я вам скажу, реакции открывают нас, срывают с нас все маски лицемерные. Как мы поступаем, и особенно, как мы относимся к тем, кто нас обижает, унижает или даже оскорбляет. Наша реакция при этом обнаруживает нашу сущность. Так вот, сегодняшняя наша тема как раз и будет касаться этого. Как мы, христиане, если мы действительно хотим стать письмом Христовым, а не просто говорунами красивыми, как должна выглядеть наша жизнь? И как мы вообще должны реагировать, поступать? Запомните, самое ценное для людей мира, когда они обидят в нашей жизни и в наших реакциях то, о чем говорил Христос когда-то в Нагорной проповеди и в других своих беседах. И если ударят тебя по правой щеке, подставь левую. И если захотят снять с тебя верхнюю одежду, отдай рубашку. Как это действует на людей мира? Мы живем в такое время, когда столько зла, столько жестокости, столько эгоизма и эгоцентризма, столько концентрации на себе и своем, столько мстительности, столько ненависти. И мы порой даже не замечаем, как попадаем в эту волну. И она несет нас вместе с миром. Вы знаете, то, что мне приходится слышать от людей неверующих, которые мне тоже звонят, правда, конечно, не так много, то именно это их всегда поражает в христианах, если они видят их способность ответить на злом добром. На зло добром. И многие из них говорят: «Я был поражен, я его унизил при всех на работе». Он говорит, опустил глаза, постоял и сказал: «Может, ты прав. Впрочем, знаешь, ты прав. Но признаюсь тебе, если бы ты знал обо мне все то, что знает Господь, то ты бы, пожалуй, имел право меня еще больше унизить». И он говорит, и я умолк. Я его ударил. Он подставил вторую щеку. «Бей». Разговаривая с женщинами, я говорила, помните, сестры, когда мы смиряемся, когда мы принимаем удар, не отвечая ударом на удар, когда мы идем и просим прощения и извинения, это не проявление слабости, это проявление внутренней силы. Не каждый способен на это. И уж никак не способен тот на это, в ком живет и восседает на престоле его «Я». Ведь именно оно является тем источником обид, которые являются началом многих-многих грехов. Но самое страшное – являются началом корня горечи. А что такое корень горечи? Вы помните место Писания, которое говорит, послание к евреям, да? Послание к евреям. Смотрите, наблюдайте за собой, чтобы в ком не возник корень горечи, и чтобы он не принес вам вреда, и чтобы через него не осквернились многие. Мало того, начинается даже, я не совсем правильно процитировала, «Смотрите, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией». Вот как начинается этот стих. Извините, нет, передо мной, я просто не вспомню. Благодати лишиться – это же значит лишиться спасения. Ведь мы спасаемся по благодати и по милости. А если мы лишимся благодати, стало быть, встает вопрос – под вопрос нашего спасения. Итак, наблюдайте за собой, чтобы корень горечи, родившись в сердце, не причинил вреда вам самим, и чтобы не причинил вреда окружающим вам, потому что от него легко могут оскверниться многие. По благодати мы спасаемся, но я вам скажу, это слово не зря нам начинает этот стих с обращения, который как красный сигнал светофора зажигается. Наблюдайте за собой. Тем самым говоря о том, какую важность имеет то, чтобы в нашем сердце этот горечи не возник. А он так легко возникает. И начинается, как я вам уже сказала, чаще всего с обид. Обида, ну, вроде бы так выглядит, благовидно, так безобидно. Это же не я обидел, это же меня обидели. И поэтому, ну что ж тут особенного, я обиделся. И вот, начавшись с обиды, в сердце начинает что-то разрастаться, заполняя его, этот корень горечи. И сколько он приносит горя в наше сердце, в наши семьи, в наши взаимоотношения с самыми близкими людьми, с родственниками, с друзьями, с соседями, и с братьями и сестрами по вере. Вчера мы говорили о том, как легко могут нарушиться взаимоотношения мужей и жен, самых близких людей. Но как легко они также могут нарушиться с нашими близкими, связанными с нами родственными узами. О, как часто я поднимаю трубку и заливается, еще не успев сказать «Здравствуйте, молодая женщина». Сестра, поверь, ну что с тобой? Как я устала от моей свекрови! Стоп. Ты верующая? Да, верующая уже много лет. Сколько? 18. А твоя свекровь верующая? Верующая! Уже 30 лет или 40 лет, скажет. А что вы не поделили? Сына. Мать ревнует, что пришла какая-то такая-сякая, неизвестно откуда, и забрала у нее сына. И начинается борьба не на жизнь, а на смерть. Кто кого? Обе христианки. Обе ходят в ту же самую общину. И не могут поделить одного мужчину. Жена считает, что она имеет полное право. И так оно и есть. Не зря же написано, да оставит человек и оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей. Не сказано дальше, прилепится к матери своей. Нет, он должен ее оставить. Не оставив, он никогда не прилепится к жене, и они никак не станут одной плотью, и уж тем более одной душой. Ну, а каково-то бедной матери? Сколько я слышала возмущений и самых нелестных реплик свекрови о своих невестках. Если бы вы знали, сестра, какая она. Вы представляете, раньше же сын, приходя с работы, подходил ко мне, целовал в щечку, обнимал маму. Ну, как дела? А сейчас... Едва только проронит «Привет, мама!» и несется в свою комнату через всю нашу квартиру, чтобы поцеловать, видите ли, свою жену. А что, она что ли его воспитала? Она что ли его родила? Это же я! Я его выносила в чреве своем. Я сидела, когда он болел, над его кроваткой. Я сделала то и другое, я дала ему образование, а особенно тяжело, когда мама без папы вырастила сына. Мать вдова или мать разведенная, у нее в сыне все сконцентрировано, и вдруг какая-то такая рассекая забрала напрочь ее сына. И что ей остается? Один такой пример. Одна женщина вырастила сына, это было после войны. Муж погиб на фронте, и она растила сына одна. И смогла вырастить его действительно достойным человеком. Он закончил университет, но при окончании университета познакомился с девушкой, студенткой, и сказал маме, что он намерен жениться. Это было еще до уверования всех. Ой, как было тяжело матери. Она понимала, что рано или поздно этот момент придет. Но согласиться, что он уже пришел, она долго-долго не могла и проплакала многие ночи. Сын привел невестку. Достойная девушка, ничего не могла возразить, серьезная, скромная. Но когда она вловила взгляд сына на ней и сравнивала, как смотрит на нее ее сын, ее сердце возмущалось. Столько любви он не видел, она не видела по отношению к себе. И в сердце медленно, но верно начала расти обида на сына. Я всю жизнь посвятила ему. Я всю несколько раз дала отказ мужчинам, которые готовы были связать со мной жизнь. Но я сказала, я жизнь посвящаю сыну, а теперь... Таким матерям обычно бывает особенно больно. Ну что ж, ничего не поделаешь. Рано или поздно он должен жениться. Мать дала свое согласие, скрипя сердце, свое благословение, сыграли свадьбу и о горе. Не прошло и много времени, когда сын заявил, что они хотят с женой уехать в другой город, потому что там ему предложили очень хорошую работу, как специалисту молодому. Мать в слезы. «Вы оставляете меня одну. Мало того, что твоя жена забрала меня у тебя, я вообще тебя теряю». Это было далеко, несколько сот километров. Мать плакала неделями. Но факт оставался фактом, и сын уехал, забрав молодую жену. И мама осталась одна. Одно счастье. Она встретилась с христианами, которые привели ее в церковь, где она покаялась, уверовала. Шли годы. Сын с невесткой приезжали только время от времени. У них рождались дети, и мать поняла, она не при деле. Она так мечтала своих внуков нянчить, но и это. От этого ей пришлось отказаться. И вот однажды она склонилась пред Господом и стала Господу рассказывать, какой у ней хороший и в то же время плохой сын. Как он не оценил ее любви. Как он не оценил жизни, отданной для него. И вдруг в сердце появилось побуждение: «Открой Священное Писание». И она со слезами на глазах в молитве раз и открыла, но рука соскользнула, и она открыла первые страницы Библии. И взгляд ее упал на строки. «И оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И в эту минуту она поняла, к ней говорит Бог, сын ее не такой уж плохой, он, будучи неверующим, в точности исполнил повеление Божие, данное, то есть то, что Господь сказал в самом начале, соединяя мужчину и женщину в брачном союзе. И она поняла, что это был ропот, и она не имела права. Сам Бог повелел сыновьям оставлять своих отцов и матерей, прилепляться к жене своей и быть с ней одно. Тогда мать заплакала снова, теперь уже прося у Господа прощения, прося Его дать ей силы принять это как должное и как Его волю. Шли годы. Через пару лет дети снова приехали. И, как ни странно, когда она заговорила о Боге к ним обоим, сын ожесточил сердце, закрыл сердце, а невестка открыла его мгновенно для проповеди Слова Божьего. И в следующее же воскресенье пошла с матерью на собрание и там покаялась. Сын не хотел и слушать матери. Но когда они вернулись домой, и он заметил огромную перемену в своей жене, он очень скоро обратился к Господу. То, что не удалось матери, удалось жене. И когда мать узнала об этом, она плакала от радости, благодаря Господа за ту самую невестку, которую в определенный момент их отношений почти возненавидела в своей материнской ревности. Жизнь продолжалась. Дети выросли. У них было 4 детей. И все бы было хорошо. Это была прекрасная семья. Все они теперь служили Господу. До тех пор это счастье продолжалось, пока однажды в доме не раздался звонок. И коллега по работе, дрожащим от волнения голосом, сообщил жене, что произошла на работе страшная производственная катастрофа, и муж погиб. Жене было очень трудно это пережить. Одна радость только, что дети уже выросли. Они к тому времени прожили уже где-то 22 года. Как сообщить матери, она не знала. А когда все-таки решилась, мать парализовала. У ней случился инсульт, и она с тех пор была прикована к постели. И что же произошло? Через 3 года невестка второй раз поехала, а через 3 года собрала свои вещи, попрощалась с детьми, которые уже один за другим выходили замуж или женились, и переселилась к матери, говоря: «Мама, вы пожертвовали мне однажды самое дорогое. Вы отдали мне вашего сына. А теперь я оставшуюся всю жизнь ложу к вашим ногам». И с тех пор многие годы она ухаживала за матерью, за своей свекровью. И очень часто свекровь, лежа в постели, видя, как уставшая невестка прикорнула и задремала, смотрела на нее и, плача, молилась: «Господь, то, что для меня было горем, стало для меня радостью. Она стала для меня больше сына, как некогда сказала на имени Руфи, помните? Она стала для меня больше сына. Сын бы не смог мне дать столько, сколько моя невестка. А я-то, прости меня, Господь, прости». Видите, когда мы смиряемся, когда мы соглашаемся с волей Божией, когда мы говорим: «Да будет воля Твоя». Вы вот слушали псалмы, которые сейчас, наверное, крутились, да, из 2 музыкальных альбомов, о которых я говорила, где мы поем с одной сотрудницей. Там есть один псалм. «И если ты захочешь взять, что мне больней всего отдать, отдай мне с радостью сказать, как хочешь ты». Мамы и папы, когда ваши дети покидают вас, пожалуйста, не допустите врагу вложить в ваше сердце обиду, потому что вы даже не заметите, как она разрастется в корень горечи, потом перерастет в неприязнь, потом в ненависть, а потом в месть. «Ах, ты так? Так вот я тебе это сделаю». Если неочевидно проявляем, то где-нибудь да это все равно проскользнет. И забываем мы при этом, что наши невестки и наши зятья – это наши дети, с которыми нам в день их свадьбы надлежит попрощаться. Не знаю, как это проходит у вас, но у нас в Германии часто бывает так. Я была на многих свадьбах. Стоят жених с невестой, впереди сидят родители, папа и мама, жениха, папа и мама, дочки. И пастор, сочитывая их, говорит такие слова: «Ну, дорогие родители, а теперь примите одни вашу семью сына, а другие вашу семью дочь». Обращается к молодоженам и говорит: «Ну, дорогие мои, как вы будете звать ваших родителей со стороны мужа?» И жених и невеста должны в первый раз назвать их, подойдя, папа и мама. А знаете, один пастор поступил совершенно иначе. В то время как другие говорили: «Итак, примите новую во члена вашу семью, дорогие родители». А этот сказал совершенно иначе. Молодые сидели наверху. Он сказал: «Родители, встаньте. Подойдите, пожалуйста, к вашим детям и попрощайтесь с ними». И некоторые кричали: «А, правильно, истина, аминь!» И кто, вы думаете, кричали? Молодые. Папы, мамы, давая благословение вашим дочерям и отцам, готовьте свое сердце к разлуке. А вы, молодые, постарайтесь уехать от ним подальше. По крайней мере, на первые 5, 6, 10 лет. Я так была благодарна Господу, что мы с мужем прожили 9 лет в Эстонии, вдали и от моих, и от родителей муж. Мои были за 11 тысяч километров во Владивостоке, а мы жили тогда в Эстонии, а его жили в Германии. И увидели-то они меня, когда я через 9 лет первый раз к ним приехала, уже на постоянное место жительства. Почему я так говорю? Первые годы, годы притирки характеров, годы познавания друг друга очень важны. И как это бывает у нас людей? И у молодых, и у родителей, и у детей, а особенно у молодых жен. Чуть что не так, чуть муж обидел с такими слезами к маме. Мама. И начинается. А кого мать пожалеет? Зять или свою дочь? Конечно, свою дочь. И разделит обычно с ней свое сердце. Никак не с зятем. А зять это чувствует. Особенно, когда приходит к ним в гости, и зять чувствует, что мама уже с холодком к ней. И дома спрашивает, и что опять бегала к своей маме. Вы понимаете, многие-многие проблемы молодых семей начинаются именно с того, что муж или жена не оставили своих родителей. Это не жестокость, это Божье повеление. И даже не подозревают, что именно с этого начинаются многие проблемы с родственниками. Со свекровью и тещей, с тестем и свекром. Лишь немногие мамы являются мудрыми матерями. И к дочери, прибежавшей жаловаться на своего мужа, говорит: «Милая моя, это был твой выбор. Это был твой выбор. А теперь иди и найди путь к сердцу мужа, стань мудрой женой. Доченька, ты теперь не мне принадлежишь, хотя и остаешься моей дочерью. Ты принадлежишь своему мужу, и с ним тебе надо делить все. Редко-редко встречаются такие мамы. И мамы сыновей тоже очень любят брать под защиту своих. Чад, свои чада. И копят обиды, горечь, возмущение, высказывают упреки своей невестке, своей снохе. И часто на собрании, встретившись со своей такой же, может быть, подругой в таком же возрасте, начинают выговаривать, начинают жаловаться. «Ой, когда он у меня был, он всегда был ухоженный. Я ему и первое, и второе, и третье готовила. А она, представляете, только второе. И не всегда даже чай подаст. Вы посмотрите, как воротнички-то поглажены у рубашки. У меня он был всегда одет». И перекачивает свою горечь в другое сердце. А эта сестра по секрету всему свету скажет дальше своей подружке: «Ты знаешь, у той какая невестка?» Ой. И заражается церковь. Вот так. Ничего особенного, подумаешь, поделилась своим мнением о моей невестке. А невестка, отвечая тем же, начинает делиться со своими подругами. И заражается круг молодых членов семьи. Так не бывает? Ой, как бывает. Вот потому-то и плачут такие невестки, и такие свекрови, и такие тещи, и такие тести. И сколько проблем. И часто, если в семье оставшиеся члены собираются, очень часто начинается высказывание: «Ты знаешь, она мне позвонила и вот то и то сказала». А теперь мы откроем то место Писания, которое Господь мне положил сегодня на сердце, и которое является словами не кого-то другого, а словами самого нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Находим мы его в Евангелии Матфея, 7 главе, 12 стихе. Здесь совет на все то, на все те проблемы, о которых мы уже с вами сейчас поговорили. Христос дал нам совет, как поступать с теми, кто окружает нас, с теми, кто близок нам, но в какое-то время может становиться, если не врагом, то, по крайней мере, уже не столь приятной персоной, с которой нам хочется встречаться, общаться, разговаривать и уж тем более делиться. 7 глава, 12 стих Евангелия от Матфея. Итак, слова Иисуса. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. И закон, и пророки. Какой маленький совет! Какое повеление! Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, и неважно, кто это. Мать, отец, жена, муж, дочь, сын, свекровь, свекровка, свекровь или свекр, теща или тесть, сосед или коллега по работе, брат и сестра по вере в нашей же общине. Братья и сестры, это золотое правило. Вы хорошо слышите или я очень тихо говорю? Это золотое правило, которое функционирует на 100%. И если мы его запишем на скрижалях нашего сердца, а иногда неплохо было бы написать и над выходными дверями из зала собрания. Потому что после, на собрании мы слышим, какими мы должны быть, что нам нужно. И всякие наставления-то, но очень часто они сохраняются в нашей памяти до той секунды, пока мы покидаем выходную дверь. Выходим и опять становимся теми, какими мы, собственно, и являемся. И тогда и обиды, и возмущения, и негодование, и раздражение, и упреки, и слова, которые бы ни в коем случае, как христианам, нам нельзя произносить. Так вот, в одной церкви так и написали после подобной беседы. Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И каждый раз, выходя в неделю новую, которая сопровождается серыми будничными нашими днями, полными суеты, забот и встречи, контактов с разными людьми, вот это последнее напоминание. Люди идут, и прошли через дверь. Но многие говорили, как ни странно, это постоянное напоминание нам помогало жить после воскресения так, как мы должны жить, являясь христианами и являться письмом Христовым, всеми читаемым и узнаваемым. Так вот, наши родственники, сколько проблем в семьях, сколько, особенно если в семье много детей, и не один-два ребенка новых приходят в семью, а 9, 10, 12, а порой даже и больше. У каждого свой характер из пришедших в мою семью. Я иногда думаю, женщины, жены, матери, особенно многодетных семей, сколько же вам в этом направлении приходится пережить? Своих поднять детей и научить их уму-разуму, и вложить в них доброе чувствование – это нелегко и далеко не каждому удается. На моих глазах страшные истории происходят, когда дети верующих родителей становятся преступниками, разбойниками, наркоманами, проститутками, алкоголиками. И матери плачут и говорят, я пробовала, но мне не удалось. Ведь наступает момент, когда дети просто не хотят слышать родителей. И так, как тяжело поднять своих. Порой этих 10-9 всю душу выжмут из тебя. И очень часто мать не знает сердца своего ребенка, отец даже не предполагает, что делает незаметно его сын или его дочь, как изощренно они скрывают свои грехи и в полном смысле преступления. Поверьте, я знаю, о чем говорю, наслышалась. Заходят с такими благочестивыми лицами молодые люди, а когда слушаешь, волос дыбом становится. Я вам скажу, особенно тяжело детям верующих родителей. Потому что они с самого начала, с детства, учатся играть. Вы уж не обижайтесь на меня, вы теперь поняли, как я говорю. Да-да, учатся играть благочестивый спектакль. Не только в церкви, но и перед родителями. Женщинам я говорила, я поражаюсь на женской конференции слепоте родительской любви. Как мало, дорогие родители, вы знаете своих детей. Впрочем, это неудивительно, они не открывают своих сердец. Они не говорят, чем они движимы. Они не говорят, что они читают, что они смотрят, где они бывают, о чем грезят и что на себе делают. Они вам не говорят. Зачем разрывать мамино сердце? Но когда послушаешь исповеди молодежи, тогда плакать хочется. Знаете, мне жаль их. Нам в пору нашей молодости, поверьте, было намного легче. Просто не потому легче, что не было никаких искушений молодости и юности, а потому, что тогда, являясь верующими родителями, мы должны были постоянно противостоять миру, дьяволу, греху. Над нашими родителями верующими всегда тяготела угроза осуждения, ссылки, отправки в тюрьму, изгнание с работы и так далее. Я не знаю, у вас я говорила или нет. Если бы вы знали, сколько камней летело в мою спину, когда я училась в школе. Потому что меня называли богомолкой. Ах так, а что влагали детям тогда? Эти баптисты, мы все тогда для всех были баптистами, одна была конфессия, правда, для мира. Эти баптисты приносят детей своих в жертву, ее спасать надо. И я убегала, пряталась дома, дрожала. Сколько раз ко мне подходили учителя и спрашивали, тебя заставляют родители молиться? Знакомо, да, Анатолий, знакомо вам? Не знаю, было у вас, но у меня так. Я благодарю Господа за то трудное время, они учили меня быть верными Богу. В книге «Путем исканий», которая, как мне сказали, еще есть там, я описываю немного свое детство. Чего приходило, чего стоило нам, детям, верующих родителей, в те времена? Ну, вы знаете, это были трудные времена, но бороться против греха, например, сексуального, нам было намного легче, чем теперешним детям, юношам. Юношам и девушкам. Вы посмотрите, в каком жутком грязном мире мы живем. Куда ни кинешь взгляд, везде либо полупорнография, либо прямая порнография. Что сделал с умами и сердцами молодежи интернет? Бедные, бедные дети. О чем они слышат в своих школах? О чем говорит теперешняя молодежь? На нас не было такого натиска, этой сексуальной грязи, пошлости. Но на теперешнюю молодежь обрушился шквал, обрушилась такая волна, о которой мы даже не предполагали в наши юные годы. Я не сомневаюсь, что молодежь со мной согласится. Так вот, их я как раз и слышу. Они приходят, измученные грехом, который приобрел власть над ними, рабами которого они стали. Не знают, куда девать глаза. Или начинают так, я не знаю, что вы обо мне подумаете, сестра Людмила или тетя Людмила, после того, как услышите. Но я такой блудник, потому что лажу по интернету каждую свободную минуту или когда дома никого нет. И не думайте, что это только ребята. Им это более свойственно. И девочки тоже. Такие вещи рассказывают, что хочется плакать, но мне их жаль. Им намного трудней, чем нам. Поэтому мы должны иметь понимание, и если уж у вас есть молитвенные группы, и вы молитесь с постом и молитвой, вы знаете, первая ваша нужда должны быть ваши дети. Вот за кого в первую очередь. А ведь это же будущее вашей церкви. Проблема номер один и ваша нужда, родители, номер один – молиться с постом и молитвой о ваших детях. Потому что вы их не удержите. Их удержит только Бог. Вы не видите, где проходят их пути. А если уж вы поймали сына на том или дочь на том или ином грехе, постарайтесь найти путь к его сердцу. Постарайтесь стать для него душепопечителем, хотя бы санитаром или медсестрой, которая подведет, приведет его в нужном направлении к нужному специалисту, душепопечителю или призванному к этому другому служителю. Пожалуйста, пожилые, зрелые люди, молитесь за молодежь. Она гибнет. Гибнет так, как вы даже не представляете. Поэтому уеду я от вас, я еду на Украину, там соберут молодежь. Потому что чувствуют свое бессилие их остановить и им помочь. А дома ругают, что-то узнают. Как ты мог? Как тебе не стыдно? И опять те же проблемы в семьях. Так вот, здесь Христос говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, неважно кто. Мать, отец, сын, дочь и так далее, родственники и другие. Точно так поступите с ними в ту минуту, когда вам хочется обвинить, упрекнуть, оскорбить, унизить, выкрикнуть в лицо то, что мы думаем о них. Остановитесь, друзья. Не торопитесь делать это. В последнюю секунду, когда это готово будет сорваться с ваших уст, пожалуйста, задайте сами себе вопрос. Последнюю секунду закройте рот и задайте себе вопрос. Если бы я был сейчас на его месте или на ее месте, хотела ли бы я услышать то, что я сейчас хочу сказать моему сыну, дочери, брату, сестре по вере, теще, свекрови? Хотела ли бы я услышать те же самые слова? То есть поступить именно согласно совету Христа. Как хотите, чтобы с вами поступали люди? Точно так поступайте вы с ними. Ибо в этом все. И закон Божий, и пророки. О, если бы мы помнили вот это место Писания и совет не чей-то, не человеческий, самого Спасителя, сколько бы проблем мы могли избежать в наших супружеских отношениях, в наших семьях, в наших отношениях между братьями и сестрами в церкви, в наших отношениях с коллегами, рабочими, где мы работаем, с соседями нашими. Везде, неважно, верующий или неверующий, хочешь, чтобы с тобой так поступил, как ты сейчас намерен поступить с ней или с ним? Чаще всего мы скажем «нет». Тогда умолкните, тогда не говорите, тогда не обижайте, не раньте вашими жесткими, черствыми, обидными словами. Я уже говорила, в мире столько зла, в мире столько жестокости. Так неужели же нам, христианам, у кого отцом является Бог любви, милосердия, отцом является тот, который нам сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Нам ли бросать то, что ранит сердце другого, бьет? Порой мы можем в спину так ударить, как самый последний подлый человек не сделает. Такие люди, которые их называют в мире подлецами, Они бьют в спину незаметно, когда не ожидает от него удара. Неужели нам так поступать? А вы знаете, когда мы свое мнение о сестре или брате в общении, часто нелестное, мы редко хвалим друг друга. Мы чаще всего, уж такие судьи хорошие, такие критики. Мы чаще всего делимся не добрым, а не добрым. Поняли меня? Да. Потому что если хвалить другую сестру, я-то в каком положении? Мы обычно хвалимся сами. Себя мы хвалим. Но это жизнь. Вы не согласны со мной? Вот мне так удался пирог, а капустка у меня какая получилась. А ты знаешь, я умею шить и вязать. Ах, какие у меня дети! Мы даже не замечаем, как мы хвалим самих себя. А часто ли мы хвалим других? Часто ли мы говорим, ой, какая она мудрая, каким она примером для меня является? Мудрая жена, какая она чистоплотная? Нет, наша ревность и зависть обычно закрывает наши уста, чтобы похвалить в уши другого кого-то, не себя. Чаще делимся-то мы осуждениями других, а не благословениями их. Так вот, друзья, мы это никогда не должны забывать. Если мы хотим, чтобы о нас говорили хорошо, давайте, если нечего человеке сказать другому при разговоре с ним, лучше помолчи вообще. А если что-то сказать есть хорошее, скажите о нем хорошее другому. Это вам развернется, обернется и возвратится к вам когда-нибудь. Ведь что мы сеем, то и пожинаем. Слово Божие не зря говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. И, наверное, вы много раз уже в жизни пожинали плоды своих недобрых посевов. А потом, как в России говорили, близок локоть, да не укусишь. Жалеешь, а уже сказано. Что сказано языком, то не вырубишь уже топором. Не зря такая поговорка существовала. А мы никогда не думаем о том, какой плод принесет наше злословие. То недоброе, что я скажу о другом. Ладно, если я что-то недоброе, пусть оно даже верное, скажу то, что я точно знаю. Но мы такие любители передавать эстафету в злословии. А, не так ли? Ты только никому не говори, ну ты знаешь, что она сделала. Ну ты только никому не говори. Это идет и дальше. Ты знаешь, она меня просила никому не говорить, но ты тоже уж никому не скажешь. Ты знаешь, что та сестра сделала? У той такие глаза. Ой, надо же других предостеречь. Ты знаешь, Катя сказала Маше, а Маша сказала мне, но она просила меня не говорить. Ты знаешь, что Марина сделала? Знакомое вам явление в нашей жизни христианской. И мы не думаем, что мы сеем. Знаете, я удивляюсь. В России говорили, на каждый роток не накинешь платок. И это точно. Когда я езжу по миру, иногда братья, прежде чем допускают меня, как ваши братья, легко, а может быть, легкомысленно сделали, вот сюда, к микрофону. Другие бывают более осторожны. Кто его знает? Это Людмила Плет. Это вообще странная женщина. Не поймешь. То ли женщина-легенда, то ли женщина-проклятие. Мне так и говорили. Так вот, меня зовут к себе братья старшие. Перед тем, как я вхожу в зал и подхожу к микрофону, и говорят: «Скажите, сестра, а правда, что вы уже третий раз замужем?» «Да? Я? Ну да. Братья, откуда? Я первый раз вижу вас. Откуда вы это знаете?» «Как откуда? Вот из той церкви. Там и там нам сказали, что у вас был первый Генрих, за которого вы вышли замуж в Эстонии. Но потом он слишком низок для вас оказался, но простой рабочий, потому вы сменили его на офицера. А потом, вы же врач, а офицера вам оказалось мало, и теперь вы замужем за полковником. Я говорю, ну спасибо, теперь буду знать, что у меня, оказывается, 3 мужа. Вытаскиваю фотографию, говорю, братья, я с этим Генрихом живу уже 35 лет. И не устаю благодарить за него Господа. Посмотрят на фотографии, на книги, а похож. Вы видите, что мы можем делать, христиане? Но есть вещи еще более хлещи. Я как-то приехала в один город России, и ко мне подошли сестры, обняли и шепчут мне на ухо, вы помолитесь за мой телевизор? Не поняла. Простите, а как связан мой приезд с телевизором вашим? Сестра, а мне сказали, что если вы помолитесь за телевизором, тогда его не грех смотреть. И это не кто-то другой, это христиане. Вы знаете, я порой растерянно хлопаю глазами и не знаю, что говорить. Ну, такие басни. Вы видите, на что мы способны? И гуляют вот эти сплетни по нашим христианским рядам, в наших общинах. А мы сидим с благочестивым видом, не думая, что написано «всякая неправда есть грех». И что отец всякой неправды является кто? Да, дьявол, отец лжи. Мы спокойно ее распространяем. Вы понимаете, что я хотела бы сказать? Вы хотите, чтобы о вас говорили? И такие вещи, что только диву даешься. Не думаю. Тогда, пожалуйста, не будьте распространителями сами. Клевет, лжи и всяких выдумок. Потому что если вы этим будете заниматься, точно это придет на вас. Вы скажете, на тебя тоже приходит, потому что ты этим занималась. Да нет, но бывает везде исключение из правил. Братья и сестры, какие же мы бываем злоязычными. Но если ты видишь брата, упавшего, ослабевшего, подойди, протяни руку. Ведь ты же хотел бы, чтобы тебе помогли, когда тебе трудно. А Слово Божие говорит, как хотели, чтобы с вами поступали. Точно так, не иначе. И вы поступайте. Вы все в этом исполните, и законы пророков. А мы так легко открываем рот и высовываем свой язык. Приедешь в общину, сколько сплетен ходит по общине. По любой, где бы я ни была. Когда начинаются личные, частные такие душепопечительские беседы, и начинается. Ой, слушаешь и слушаешь, вы знаете, до усталости. Вы знаете, у нас такой пророк. Он бьет всех подряд. Да? Так это не пророк Божий? Да, но она говорит, что она пророк Божий. Она меня изранила вдоль и поперек. А пастор? Ужас. Бедные пасторы редко их хвалят. Хотя Писание говорит другого. Почитайте наставника вашего. Они тоже люди. Они тоже могут делать ошибки. Мы никто из нас, мы никто не совершен. Ни один из нас. Вы не знаете служения служителю. Вы не знаете цену этому. Мне Бог дал вкусить. Сколько злословий, сколько выдумок. На христианский форум лучше не заходи. Христиане все пишут, ищущие пишут. Ну, такие, ради иногда, ради смеха, посмотрю, ради, чтобы улыбнуться, открою христианский форум. Пятидесятников, неважно, баптистов, харизматов, что только там обо мне не пишут. Так вот, жизнь служителя – это жизнь в постоянных поношениях, в постоянных клеветах, в постоянном недовольстве. Мы такие все разные. Один будет возносить и любить себя, а второй будет ненавидеть, хотя ты ему ничего еще ничего не сделал, только потому, что его точка зрения, и его взгляды не совпадают с твоим. И этого уже достаточно, чтобы тебя вот так держались на расстоянии и ненавидели. Что ж мы делаем? Что ж мы делаем? И смотрит на нас Господь и плачет. Один человек, который был уполномоченным по делам религии в одном городе России, позвал меня к себе, посадил рядом и спросил: «Скажите, ответьте вы мне на вопрос. Вы, христиане, имеете все одного Бога?» «Ну, конечно». «Вы уверены?» «Да». «А если, значит, вы дети все одного Бога?» «Да, конечно». И не знала я, о чем он спросит меня дальше. Он говорит: «А если так, то почему же вы, называясь именем одного Бога, христиане, так можете ненавидеть друг друга и обходить друг друга, мало того, оббегать десятой дорогой, только потому, что вы относитесь к разным деноминациям?» Что мне было ему сказать? Он сказал: «На этом месте, где вы сейчас сидели пасторы всех конфессий, которые есть в нашем огромном городе». И один на другого говорил недоброе. И один другого унижал. И каждый убеждал меня, что у них в церкви проповедуется истина, а в другой через дорогу порой нет и истины. «Что это за дети одного Бога?» – спросил он. «Как вы собираетесь встретиться в одном небе, если вы не находите мира между собой?» Мирской человек. А что мне было сказать, если это так и есть? А мы христиане, а мы письмо Христово, а мы имеем вот эти слова нашего Спасителя: «Как хотите, чтобы поступали с вами люди, поступайте с ними так же». Унижая другого пастора, пастор не подозревает, что унижает сам себя. Или клевеща на другую христианку, мы даже не подозреваем, что предстаем перед слушающей нас третьей вовсе не в лучшем виде. Как хотите, чтобы с вами поступали люди? Вот это правило, этот совет нам нужно пронести через всю нашу христианскую жизнь, но мы так часто об этом забываем. И потому-то в общинах и сплетни, и наговоры, и распри, и разделения, и ссоры, и многое-многое другое. Только потому, что члены общины забывают вот это, вот этот совет Христа. О, если бы мы почаще действительно останавливались, пускай в самую последнюю минуту, в последнюю секунду, чтобы о ком-то плохо сказать, или кому-то причинить зло, или отомстить. Вы бы хотели, чтобы вам мстили? Нет, конечно. Кто из нас хочет? Если бы мы во всех отношениях именно так поступали, тогда в церквах, в общинах, среди детей Божьих, в группках и группах, и в семьях христианских было бы намного больше согласия и мира, и единства. Но мы забываем. Но мы забываем. И сатана улыбается, и накручивает, и настраивает нас один против другого. А мы все дети Божьи. А мы считаем себя, по крайней мере, детьми Божьими. Я не забуду одну женщину, которая говорила: «У меня 6 детей, все они дети одного отца». Я часто повторяю этот пример. И эта женщина всегда стоит перед моими глазами так ярко. Никто не смог показать боль вражды детей одного отца. Она говорит: «У них всех 6 один отец, я их мать. Но если вы знали, как они ненавидят друг друга, если вы знали, как они ссорятся, если вы знали, как они дерутся, если бы вы знали, как они друг на друга жалуются, как мне больно, — говорила она, — как матери видеть эту плачевную картину. Я не знаю, что с ними делать. А я слушала ее, думала, а каково нашему Отцу Небесному смотреть на то, как ссорятся, унижают друг друга, порой оскорбляют друг друга, злословят друг друга его дети. Он за всех нас пролил ту же кровь, за всех нас взошел на крест, за всех нас отдал свою жизнь. Что же мы делаем? Что же мы делаем? А если и говорим о любви, есть такие общины, только заходишь в дверь, стоят с той и с другой стороны. Сестра, мы вас так любим! И вот такая резиновая улыбка. Истинная любовь немного говорит. Истинная любовь являет себя. Поэтому не надо эту форму служения. Лучше не скажи, что ты любишь, а лучше приди на помощь в трудную минуту, если ты действительно любишь, и если в сердце твоем живет любовь Агапы, Божья любовь. Я знаю женщину, которая никогда не говорила о своей любви, но пока была в состоянии, шла к каждому больному в их церкви, несла маленький букетик цветов и пару конфетов и пряничек. Конфеток и пряничков. А когда совсем состарилась, сидела всегда в углу церкви, в самом углу. И все думали, ай, старенькая уже совсем состарилась, дряхленькая, и потому спит, наверное. Она всегда вот так вот сидела, тряслась от немощи. И ее любили те, кому она помогала, тем, кому она шла со словом утешения. Те, кому она приходила и говорила, пойди, отдохни с твоим мужем, я с детьми твоими посижу. Она была старая дева. Ни ожесточения, что жизнь не сложилась, ни обид, ни возмущения, что ее не приглашали, она сама шла. И была другом. И была помощницей, и была утешителем, приходящим в дом в трудный момент. И все потом думали, ну да, состарилась, хорошая бабушка, ну пусть сидит, спит. И никто не думал, что она несла незаметное для всех служение. Она молилась за всю церковь и за пастора этой церкви. И церковь духовно процветала, и в церковь приходили люди из мира. И вдруг раз бабушки не стало, похоронили, и никто особо не вспоминал. Но что стало происходить? Церковь стала разваливаться. А этот пастор впал в грех прелюбодеяния. Незаметная бабушка. И никто не знал, что на руках этой незаметной молитвенницы покоилась церковь. Она ее несла на руках молитвы десятилетиями своей одинокой жизни. Ни у кого не ища помощи и не прося помощи, а всегда предлагая помощь. Братья и сестры, нам так хочется иметь друзей, правда же? Кому бы можно было довериться, не боясь, что это пойдет дальше из устав? Нам так хочется иметь близких нам людей. Так вот, есть такие слова. Я пошел друзей искать. Нет друзей на белом свете. Я пошел, чтобы другом стать. И друзей повсюду встретил. Прекрасные слова, правда? Это призыв стать другом твоему ближнему. Это призыв проявить любовь христианскую. Это призыв стать тем письмом, которое написано не чернилами, а Духом Святым. Это призыв стать светом и солью, для чего мы, собственно, и призваны Богом. Когда мы ждем, когда другие нам станут друзьями, мы будем ждать и ждать и ждать. Не может быть до посинения. И так и не встретим друзей. и проникнемся обидой, горечью, меня никто не понимает, мне никто не сострадает, мне никто не сочувствует, и плачевная песня, только не Иеремии пророк, а нашего «я». Тот мог любить народ, который его ненавидел. Я имею в виду Иеремия. Оплакивать его горькую судьбу, плакать за него пред Господом. Это плачевное, это действительно плач Иеремии. А у нас плач нашего обиженного, униженного, непонятого, оскорбленного «я». Как это меня? Это ж я? Как это меня не почтили? Как это со мной не поздоровались? Как это прошли мимо меня и даже не глянули в мою сторону? Как это я болел, и никто ко мне не пришел, а ты кому ходил? Задай сначала себе вопрос. То, что ты ожидаешь от других, ты это делал? И тогда наши уста закроются. Братья и сестры, Бог поругаем, действительно не бывает. Он всегда нам возвращает все, что мы сеяли. Зло ли это или добро? Я вам скажу, это такое блаженство, это такая благодать отдавать себя другим. Вот это и есть любовь. Если вы всю жизнь прожили только для себя и, может быть, для своей семьи, то, поверьте, вы прожили напрасно прожитую жизнь. Жизнь делает осмысленной, ценной, значимой только наше служение Богу и людям. А Богу мы служим тоже тогда, когда служим нашим ближним. Разве вы не знаете, что написано и о чем говорил Христос? Помните, когда Он разделил на две группы, вечности, конечно, пришли Ему и сказали: «Господи, Господи, когда мы видели Тебя больным и немощным, и голодным, и послужили Тебе?» Что Он отвечает? «Именно потому, что вы сделали одному из малых моих детей, вы сделали это мне». Итак, служа людям, мы отдаем себя не только им, и не в первую им, а нашему Богу. Если Господь хочет помочь какой-то своей дочери или сыну, находящей в страданиях, в скорби, в болезни, что Он спускается с неба и приходит к человеку и садится рядом с ним и утешает его? Нет. Если Он находит, повторяю, если Он находит человека с доброй душой, Он берет его в удел и посылает, и в его лице приходит к человеку сам. Мы многие из нас такие санитары. Многие из нас такие духовные медсестры и врачи. Я вам не раз говорила уже в эти дни, это трудное служение, но какое же оно благословенное. Бог всегда возвращает и дает больше, чем мы влагаем в служение Ему и людям. Потому и написано: «Нет того, кто оставил бы ваши, свои семьи, мужей, детей, жен, и не послужил Господу, не получил бы во много раз больше, не только здесь на земле, но и в вечности». И это так. Я знаю, я понимаю, о чем вам говорю. Вы знаете, я всегда удивляюсь и думаю: ну что люди с такой, так смотрят, ну что они так благодарят, ну что я особенного делаю? Но Господь дал. Смотрите, не только в той стране, где я живу, в других городах или в том городе, в других странах, по многим континентам. Я вам сказала: Африка, Америка, Австралия. Наш континент. Столько стало братьев и сестер, столько стало друзей. Понимаете по этому слову? Слова, смысл, глубину их. Я пошел, чтобы другом стать, себя отдать. И друзей повсюду встретил. И если ты запасешься в дорогу на пути служения людям вот эти слова, этими словами, хочешь, чтобы с тобой поступали так, как ты бы хотела, так и ты поступай. И потому, даже если ты до изнеможения доходишь полного, ты все равно сколько можешь, даешь. Потому что наш Господь такой. И Его любовь к нам такова. Дорогие братья и сестры, давайте сегодняшнего собрания вынесем вот этот совет. Мало того, почти повеление Божие. Бог может повелевать. Дети мои, хотите, чтобы с вами поступали хорошо? Поступайте с другими именно так, как вы хотите. И тогда тещи будут любить своих, своего зятя, теща будет любить своего зятя, свекровь будет любить свою невестку, невестка будет любить свою свекровь. Это как раз те люди, которые больше всего возмущаются и обижаются на тех, кто им стал сыном или дочерью. И мама, дочка тебя будет любить и будет открываться свое сердце. Но только в то время, когда она нуждается, удели время ей, раздели с ней душу. Вложи в нее мягкие чувствования, доброту, нежность, любовь. И ты увидишь, какой она станет матерью для ее детей. Найди для нее время. Папа, отложи все твои дела. И порой даже миссионерскую поездку и евангелизационную поездку. Ведь горе, если мы миссионируем других, а своя собственная семья нуждается в евангелизации и миссионировании. Сколько детей, говорили сынов, у отца никогда не было на меня время. Я вам говорила, по-моему, я уже запуталась, как один сын сказал: папа, я заплачу тебе, найди для меня час. Я дам тебе столько, сколько ты в час зарабатываешь. Сколько раз мне парни говорили, когда я спрашиваю: ну что ты пришел ко мне, к женщине? Ну папа же, тем более, если он служитель. Кто лучше тебя может понять? Ты его семя. Не думайте, я отталкиваю от себя молодежь, подталкиваю их к матерям и отцам. И как часто слышу: у него и у нее нет на меня времени. Он другим говорит о том, что нужно любить. Но знаете, он меня не любит. Ему просто некогда до нас, детей. Вот тогда печально слышать. А ведь этот сын, может быть, вырастет служителем. Каким? Таким же, как папа? С кого же ему взять пример? Наши семьи, наши дети, наши мужья и жены, наше первое миссионерское поле. И мы этого никогда не должны забывать. Я удивляюсь сейчас то, что происходит в церквах. Сколько активности, чего только нет. С конференции на конференцию, с семинара на семинар, со съезда на съезд, с собрания на собрание, братские молитвенные, сыгровки, спевки, разбор слова, чего только нет. И Господь не может дождаться, когда мы уединимся, а Господь не может дождаться, когда мы уединимся с Ним. И Он сможет заговорить к нам. Это неплохо. Я не говорю, что это плохо. Но вопрос, каковы наши приоритеты? Что для нас на первом месте? Что я приведу пред Господом? Церковь ли мою? Или мою семью в первую очередь? Если семью я приведу и подстану пред Господом, представлю и скажу: вот дети, которых ты дал мне. Тогда оглянусь и увижу мою общину. А вот если я буду евангелизировать мир, кто знает, не буду ли я стоять без своей семьи перед моим Господом? Итак, Вот это слово, оно охватывает так много областей и сфер нашей жизни. Господь просто и ясно сказал, как быть угодной не только Ему, но любимым, нужным и ценным для моего ближнего, кем бы он ни был. Только одно. Хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, пожалуйста? Точно так поступай с ним или с ней. И все, в этом ты все исполнишь. Избежишь многих проблем, избежишь многих зол, избежишь многих обид. Не заразишься горечью из-за твоих обид и не заразишь горечью других, изливая им эти обиды. И тогда мир придет в наши семьи, и тогда мир придет в наши церкви. И тогда Господь сможет, который является Богом мира, порядка и устройства, будет действовать в нас и через нас для славы своего имени. Просто, очень просто. Но, как ни странно, именно простое нам дается очень трудно. В жизни почему-то так происходит. Писание дает нам такие добрые советы и такие простые. Мы же своими заумствованиями, своими идеологическими знаниями пытаемся пробиться через стену, хотя рядом открыта дверь. Вот оно, простое, доступное для исполнения Слово Божие, которое несет мир нашим сердцам, нашим семьям и нашим церквам, мало того, нашему народу. Именно потому, что христиане не на должном месте, братья и сестры. И именно потому, что они потеряли свое значение и перестали давно уже быть светом и солью. Мир выглядит так, как он выглядит. И в церкви не идут люди. О, если бы вы знали, как разочарованно говорят мне неверующие, если тоже в поисках помощи, находят телефон и звонят. Я говорю, разве в ваших краях нет церкви христиан? О-о-о! И их несколько. Вы там были? Был. Какие конфессии? Вот это. И перечисляют, в том числе и так, какой вы принадлежите. Ну и что же? Знаете, пришел я к одним, пришел я к другим, пошел к третьим, и теперь вот сижу и думаю, где те, которые называются светом и солью? Это к стыду нашему. Люди ищут помощи и не находят, и очень часто приходят к тому, с чего они начали, полностью разочарованные. Мало того, даже из нас, христиан, сколько разочарованных, правда же? И в христианах, и в христианстве. И мы даже не подозреваем, что мы подводим людей таким образом, разочарованных в нас, к разочарованию в Бога, в Боге. Потому что они говорят, если они такие, значит и Бог такой. Я это пережил среди них, это пережил среди них и это пережил среди них. Я пришел к ним. Думаете, кто-нибудь подошел ко мне, хотя видели, что я совершенно не знаком в этой общине? Какой там? Мне говорили, они братья и сестры. Я хотел встретить брата и сестру, который бы мне протянул руку помощи. Но всем было не до меня. Они обходили меня стороной и бежали скорее, чтобы сесть в свои машины или побежать домой. Им не до меня. Хотели бы мы, чтобы с нами так поступили, когда нам тяжко, когда нам хочется плакать, когда здесь, в сердце нашем, у нас тюрьма? Не думаю. Мы бы ждали сочувствия, понимания, сострадания и внимания. Братья и сестры, точно так поступайте с тем, кто входит в вашу церковь, кто открывает двери. Если вы увидели незнакомое лицо, подойдите Не обязательно залезать ему в душу. Просто поздоровайтесь и скажите: я первый раз вижу вас, можно познакомиться? Я просто протягиваю руку вам, как дитя Божие. Наверное, вы первый раз. Вот это наша церковь. Хотите, я вам покажу ее? Просто окажите внимание. И в ответ на это, душа, на это внимание, на эту ласку, на эту мягкость, душа расплачется и скажет: спасибо, что вы подошли. Спасибо вам, мне так тяжело, именно потому я сейчас здесь, в стенах вашего молитвенного дома. Если бы вы не подошли, я бы ушел и, наверное, никогда больше не пришел. Мы, христиане, проявляем христианскую любовь. Ту любовь агапа, которая должна быть присущей каждому из нас. Если нет, нам многое, друзья, надо тогда пересмотреть. И в первую очередь наши духовные приоритеты, что важно, что ценно. Мы не должны никогда забывать, что любовь – это первый и самый главный плод Духа Святого. Ведь мы считаем себя духовными. А если так, есть этот плод в нас? Я вам вначале говорила, дерево узнается не по дарам, а по плодам. Стоит груша, вы видите на ней груши и знаете, что это груша. Яблоко, значит, яблоню признаете в ней. А христианина можно в первую очередь и сразу же узнать по первому и главному плоду Духа Святого – любви агапы. Вот эту любовь мы должны источать, а так ли это? До чужих ли людей, когда рядом плачет жена, непонятая, не прочувствованная, ее боль так и осталась ее болью. Когда дочь плачет ночью в подушку, а маме не до этого, она так занята домашними делами, хорошо, но душа-то дороже. И папе тоже не до сына. И не знает он, где бродят его ноги, потому что он занят служением. Любовь агапы. И в первую очередь к самым близким нам людям, а потом и к тем, кто окружает нас. Хотим любви агапы, явленную другими к нам, давайте первыми ее начнем отдавать. И тогда наши семьи наполнятся любовью, и тогда не будет проблем, о которых мы говорили вчера, и не будет проблем, которые свойственны в наши дни практически любой христианской церкви. Знаете, один человек сказал удивительные слова мне. Он пришел из мира, был очень грамотным человеком, с докторской диссертацией, но наступил момент и для его встречи с Господом. И он стал искать детей Божьих. Пришел в одну общину, в другую, в третью, в четвертую, в пятую. И, наконец, остался, побывав каждый по 2-3 месяца, год, в последний. И знаете, что он в конце концов сказал? Когда люди действительно имеют что-то вот здесь, они очень наблюдательны, особенно люди мира. И уж то, а любовь они сразу видят. Мы так привыкли, потому что к нашему христианству оно стало нашей традицией. Мы по традиции ходим часто, по традиции молимся, по традиции поем, по традиции прославляем Бога. Все уже по традиции. А вот люди из мира, они имеют особо чуткое сердце. И уж то, а любовь они сразу чувствуют. Вы знаете, прошел он по нескольким церквам и в заключении сделал такой вывод, который тоже может быть духовной докторской диссертацией. В паре слов, выразив все, вслушайтесь в эти слова. Каждая деноминация специализируется в своем заблуждении. А остальное у нас все общее. Глубже вдумайте. Смешно может быть, но вдумайтесь. Каждая деноминация специализируется, то есть становится специалистом в своих понятиях, взглядах, в своем учении, строя на каком-то своем краеугольном камне. Забывая, что все, что узко, это уже сектантски. И это уже заблуждение. Даже те церкви, которые называют себя громко церковью полного Евангелия, полного, и третьи не исполняют. Так вот, мы действительно специализируемся только на своих понятиях нашей конфессии и становимся поистине специалистами. А все остальное, все у нас общее. Я могу это подтвердить. В какую бы церковь ни приехала и не начала проводить душопопечительство, ну, то же самое. Те же обиды, те же злословия, те же сплетни, то же возмущение, тот же ропот, те же недовольства, то же отсутствие любви и очень, и внимания друг к другу, и очень-очень многое. Видите? А мы должны стать письмом Христовым. И агап, и любовь. Первые слова должны быть в этом письме. И тогда не надо нам евангелизировать. Не надо нам бегать за любви, за людьми. Не надо расставать эти трактаты, от которых они уже отбрыкиваются или, взяв, тут же кидают куда-то в мусорный ящик. Нет. Нам нужно умереть для нашего «я» и стать действительно детьми Божьими. Не на словах, а на деле, в жизни, в словах, в поступках, в реакции. И мир повалит к вам, к нам. Когда человек возносит свое «я» на крест, помните, я вам говорила, тогда в нем проявляется сила Христа, нашего Спасителя. Та фраза, которую я вам говорила, «И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе». Когда мы вознесем наше «я», требующее к нам внимание, и начнем отдавать себя людям, и служить себя людям, и поступать вот по этому принципу, о котором прочитали, тогда, друзья, в нас, без того, что мы будем отдавать отчета, появится вот эта притягательная сила, которая повлечет людей к нам, точнее, к тому, кто в нас и проявляет себя через нас. Освальд Чемберс сказал интересные слова. Духовность христианина познается потому, насколько он похож на Христа. Ни слова о дарах, ни слова о плодах, ни слова ни о чем. Насколько он похож на Христа. Поэтому, если Дух Божий живет в нас, в нас многое будет жить, потому что Святой Дух является третьей личностью Святого Бога. Так? И тогда Господь отразится в нас. Похожесть на Иисуса, на Его жизнь, на Его поступки, на Его реакции – вот что определяет нашу духовность и истинность нашего ученичества. Поняли? Просто. Но как нам трудно до этого дойти? Как трудно! И как мы порой забываем те наставления, которые, собственно, и сделали бы нас детьми Божьими, если бы мы действительно были им послушны. И последний пример, который меня потряс совсем недавно в душепопечительстве. Я получаю письмо в Германии от одного гомосексуалиста из... Не буду говорить город, потому что, возможно, этот диск пойдет дальше. И ему не сдобровать, когда поймут, о ком я говорю. И этот гомосексуалист пишет, описывает свою историю. Я расскажу ему и закончу. Он пишет: «Я несчастное дитя матери-алкоголички, матери, которая продавала свое тело всем, кто ей платил. Сколько я себя помню, К нам приходили мужчины, мужчины, мужчины и мужчины. И я видел все, что происходило, потому что это была одна комната. Бедное дитя, не правда ли? Но наступил однажды момент, когда эти мужчины использовали и меня, заразив меня этим духом. Мне сейчас 35 лет. С 13 лет я являюсь активнейшим членом клуба гомосексуалистов нашего города. И выполняю там роль женщины. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть есть гомосексуалисты, которые выполняют роль мужчины, роль женщины. И использован уже многими-многими, счета я уже не веду. А душа моя все эти годы, прикиньте, 12-13 лет и 35 лет, сколько лет? Прилично, 38 или сколько ему было? Ну, где-то в таком. Годы, многие годы, а душа моя кричала и плакала, пишет он. И вот однажды в состоянии духа и души, когда я хотел кричать, плакать и думал наложить на себя руки, я зашел в один христианский магазин нашего города, это было в России, и вдруг увидел книгу, я и ходил, искал, и думал, где пути мои еще пройдут. Я зашел в магазин, подошел к одной полке, и вдруг вижу книгу «Путем исканий». Теперь вам она уже знакома. И прочитал Людмила Плет. А, женщина, что она мне может сказать? Я мужчина, но особой ориентации. Что мне может сказать эта женщина? Но рука так и потянулась к этой книге, взяла ее. Я пришел с ней домой и уже не мог оторваться почти три дня и две ночи. Бог впервые, я услышал через нее впервые голос Божий. Она меня потрясла. Я плакал. Я читал о ваших, он пишет письмо мне, о ваших переживаниях. Я читал о ваших муках. Я читал о вашем искании Бога. И думал, как так? Христианка ищет Бога. Я был абсолютно неверующий человек. Вы знаете, пишет он, эта книга меня перевернула за эту пару дней. Я пошел в свой клуб гомосексуалистов и сказал, что я прекращаю с этим грехом. Но вы знаете, пишет он, я ведь был женщиной, в кавычках. То есть я ходил соответственно этому одетым. То есть я мог надеть платье, я мог надеть каблуки, я даже красил губы, и у меня были длинные волосы. И я, ничего не зная о христианах и христианстве, решил их поискать в нашем городе. Как только я зашел в церковь отделенных баптистов, пастор прекратил проповедь, вышел мне навстречу, взял за руку и вывел вон из зала молитвенного дома. Я понял, я здесь чужой. Я хотел найти здесь спасение души, но мой вид их так его так отвратил. Я не знаю, говорил он, о чем он проповедовал. Люди сидели с таким благочестивым видом, но они вышвырнули меня вон, как отребье земли. Собственно, я был отребьем земли. Тогда я пошел в Пятидесятническую церковь. Сел, меня не сразу заметили. Но когда я после собрания подошел к пастору и попросил со мной поговорить, он сказал, у нас много молодежи в церкви, я прошу тебя больше на порог нашей церкви не являться, даже не выслушав его. И потом он сказал, я пошел в православную церковь. И батюшка ко мне сам подошел. И сказал, у тебя есть какая-то нужда? Что ты хочешь? Что тебя привело сюда? И тогда он задался вопросом, значит, это и есть истинная церковь? Потому что только к ней, в ней, к нему отнеслись с пониманием и любовью. Прошло время. Он писал и писал. Бог работал над ним через одну книгу. Потом мы послали ему другие книги, потом диски с беседами. Он писал, что он плакал. А ему не давали покоя мужчины, которых он удовлетворял в роли женщины. Они умоляли, он говорил, я пел как женщина в этом ночном клубе. Не давали покоя. И он говорил, а ведь жил-то я за счет того, что продавал себя. И когда я это прекратил, источник моего дохода, моих средств закончился. Я ничему не учился, у меня не было никакой профессии. Я с 13 лет продавал себя. Продукты закончились, денег нет. Денег. Денег нет. На что мне жить? И тогда он сказал, я склонился на колени и стал взывать к Богу, которого я, в общем-то, не знал. И говорил, Господь, жалься надо мной, что мне делать? Что мне делать, как мне дальше жить? И тогда вдруг в сердце, видите, как человек из мира, гомосексуалист, на которого мы смотрим, как на отребье земли, он услышал в сердце своем голос Божий. С первого же раза, с первого же зова помоги. Это человек, в то время как мы, христиане, порой не знаем, как слышать голос Божий. Мне этот вопрос задается снова и снова. А как слышать голос Божий? А он услышал вот это отребье земли. Вы знаете, что Господь ему сказал? Видишь в этой книге телефон? Позвони ее автору в Германию. В Германию? Неужели в его городе не нашелся христианин, который бы был поистине письмом Христовым? У него, у которого не было денег, Бог ничего другого не сказал. Поймите меня правильно, я не хвалюсь. Я просто рассказываю, как случай, и Бог свидетель. Я рассказываю, как это было. И вдруг после письма его звонок. Я поднимаю трубку, и он говорит, вы получали такое-то письмо от того и того-то? Да, я получала. Но у меня так мало времени, что я не могу отвечать. Вот только позавчера или когда-то, пару дней, как пришло письмо. Он сказал, мне Бог сказал позвонить вам. Бог сказал гомосексуалисту позвонить в другую страну душепопечителю. Что бы вы хотели услышать? Скажите, как мне дальше жить? Я говорю, сначала очисти свою жизнь. Бог тебе говорит через книгу, да. Напиши душепопечительское письмо. Спасибо, я это сделаю. Трубка была положена. Через время приходит душепопечительское письмо. И я всегда удивляюсь, как исповедуют свои грехи и как глубоки и искренни в своей исповеди неверующие, в общем-то, люди. Проходит время. Как обычно делается, я помолилась за него, за это письмо, уничтожила это письмо. Снова пошли дни. И вдруг наступил день, когда я не находила покоя и места. Я в этот момент готовила на кухне. Мужа ждала с работы. И вдруг внутренний голос, брось все, оставь все твои занятия, набирай, а вот, слава Богу, он написал телефон, набирай телефон этого гомосексуалиста, потому что он сейчас в отчаянном положении. Я сразу к телефону, тут уже не до борща, и не до картошки, и не до мяса, все бросила, выключила, побежала, хотя не понимала. Поднимаю трубку. Слышу Голос, который звучит, как из преисподней.
Глухой, задавленный.
«Это ты?» – называю его по имени. «Да, это я».
И вдруг начались рыдания.
«Что с тобой?» «Сестра дорогая, вы позвонили в самую отчаянную, практически последнюю минуту». «Что с тобой происходит?» Он говорит: «После нашего разговора я действительно очищал свою жизнь. В сердце пришел мир. Но кушать-то хочется. А денег у меня абсолютно нет». И вот приходит та женщина, которая руководит этим ночным клубом гомосексуалистов. Приходит к нему домой и говорит: «Ну как, живешь?» «Молчу», говорит. «Кушать-то тебе есть? Смотрите, как сатана нас спасет». Довел до последней минуты, до последнего крика отчаяния и привел своего служителя. «Ну что, кушать-то нечего?» «Нечего». Он говорит: «Я же знал, что нельзя лгать теперь. Пойдем, сегодня у нас особый бал-маскарад. Ты можешь даже не давать себя использовать. Просто пой, просто оденься, как ты раньше, и пой раньше, ну и знаете, как развлекать мужчин. И вот тебе сумма приличная». И он говорил: «Знаете, я не знал, что делать. Я метался душой, я кричал к Богу, а кушать хочется. И я проявил неверность, я пошел с ней. Сделал, что они просили, пел, провел вечер, а грех-то не приходит один, он тут же влечет за собой другой». Говорит, она опять ко мне подходит и говорит: «Слушай, у нас вот тут сидит миллионер-гомосексуалист, и ты ему так понравился. Он хочет с тобой провести ночь». Он говорит: «Я не знал, что мне делать. Что мне делать?» Душа кричит. И от отчаяния, от сознания, что это может быть опять моя пропасть. Говорит, подошел, сел к нему. Он стал мне делать комплименты, стал действовать дальше, обнимать и так далее. А потом, говорит, вдруг раз и как скопытился, как он сказал, упал головой на стол и заснул. «Бог уберег меня, — сказал он, — от одного шага. Но дьявол тут же положил мне другое». Когда, говорит, он так свалился, я вдруг увидел, что выпал кошелек, хороший толстый кошелек, набитый долларами. Я взял его, открыл. «Мне бы этих денег, — говорит, — а для него это, — говорит, — капля в море при его миллионах, а для меня это спасение от голода. Он не использовал у меня деньги. Мне же деньги нужно было», – промелькнуло в голове. Я схватил этот кошелек и направился к выходу. И вдруг услышал в сердце, я повторяю, гомосексуалист, грешник. Услышал в сердце: «Остановись, остановись, не прилагай грех ко греху, верни ему эти деньги, я позабочусь о тебе». Сказал, у меня руки опустились. Я подошел к нему назад, положил деньги и потащился снова в мой голодный дом. Пришел домой, и вот уже 3 дня я не брал и крошки хлеба в рот, а только вопиял Господу: «Выйди мне навстречу». Вот такой наш Господь. И Господь в другой стране, Россия и Германия, не дает покою другой душе и говорит: «Позвони ему». Ну что интересно, Господь дает мне совет, что ему сказать. Я говорю: «Скажи, мой дорогой, как ты ожидаешь от Господа его помощи?» «Не понял», говорит он. «Ты, наверное, думаешь, что откроется дверь после всех твоих молитв, и моей молитвы с тобой. Войдет ангел с большой-большой корзиной. Вы думаете, это я выдумала? Это Господь мне на сердце положил, я даже не знала. Заполненной продуктами и в придачу еще толстый кошелек с деньгами. Ты так думаешь? Сказал, нет, я так не думал, но я, конечно, ждал материальной помощи. Дорогой мой, под лежачий камень вода не побежит. Сегодня ты еще побудь голодным. Не помрешь до завтра. Человек может долго голодать, пост только на пользу. Завтра пойди, выйди в город и иди, и Бог тебя приведет. Ту церковь, которая не посмотрит ни на твою внешность, ни на твое прошлое. Спасибо. Положена трубка. Через 2 месяца, и все, у меня в сердце полный покой. Я сделала, что должна. А я не знала, как будет Бог действовать. Прошло 2 месяца, и пришло письмо. И этот бывший теперь уже гомосексуалист, ставший искренним, любящим тех, кто его не любил и не принял дитем Божиим, сообщил такую новость. Сестра, на следующее утро я пошел. Шел. И вдруг стоит церковь. Крест на ней не понял, какая она. Захожу. Постучался в дверь, где написано «пастор». Встает мне навстречу человек и спрашивает, что бы вы хотели. Я ему отвечаю, я хочу найти Бога. Я хочу найти его детей. Вы можете мне помочь в этом? И тот отвечает, да, я пастор лютеранской церкви. Ты можешь приходить к нам на собрание, и ты можешь у нас работать, подметать полы, расставлять после собрания. Мы будем совсем мало тебе платить. Он дальше пишет, я его перебил и сказал, подождите. Не торопитесь мне что-то обещать. Сначала выслушайте мое прошлое. А этот пастор лютеранский ему отвечает, друг мой дорогой, каким бы оно ни было, оставь твое прошлое в прошлом. Мы теперь начнем, и ты начнешь жить настоящим и будущим. И с тех пор этот человек стал лютеранином, потому что только в лютеранской церкви нашел в душе своей пристанище. И помог ему в этом Господь. Последнее его письмо – полная благодарность. Я слушаю диски, прочитал все книги. Бог работает надо мной. Я стал неузнаваемым ни внешне, ни внутренне. Мой друг, который последний был со мной вместе, как мужчина, пришел, и когда ему пытался засвидетельствовать, он сказал, нет, дальше нам не по пути, и он оставил меня. А я его так любил. Но и эту последнюю почву моей прошлой жизни Бог вырвал из-под моих ног. А теперь я работаю в этой общине. Братья и сестры стали мне дорогие тем, что они единственные явили мне любовь. Человек изменил свою жизнь. Благодаря чему? Потому что с ним поступили так, как мы прочитали. Пастор поступил с ним так, как желал бы, чтобы с ним поступили. Надеюсь, мы что-то из этого поняли и что-то сможем для себя извлечь. Не так ли? Тогда помолимся.